Глава 33. Гроза чемпионов. Это сейчас я знаю, что с возрастом лето летит, а зима тянется. При этом годы мелькают, а жизнь проносится. Хотя в 81-м я такими знаниями обременен не был, остаток лета промелькнул, как мгновение. И вот уже Москва встречает своего верного обожателя, причем с сюрпризом в виде нового общежития. 16-этажная башня выросла прямо напротив института. Разместились в ней два факультета, наш и мосты и тоннели, с лучшими представителями которого я окажусь связан навсегда. Но об этом позже. Нашему факультету были отведены верхние этажи. Жить предстояло в двухкомнатных блоках по 6 человек. Комната на двоих, комната на четверых и ванная с туалетом. После одного туалета на этаж и одного душа на общежитие условия выглядели воистину царскими. Быстро разобравшись, что к чему, мы с Димой Сандлером заняли двушку. Это обошлось по традиции в киевский торт и бутылку фирменной горилки с перцем. За месяц комнату обжили, и у нас появился дом, а не койко-место. Жизнь в этом раю оказалась более скучной и размеренной. Если раньше, просто направляясь в туалет, можно было узнать что-то новое или придумать программу на вечер, то теперь ходи не ходи. В старой общаге посещение буфета могло закончиться чем угодно. От запоя до случайного секса. Теперь же у нас появились на каждом этаже кухни, где бывало готовили и мы. От буфета мы тоже не отказались, но в очереди теперь и впереди, и сзади стояли одни ребята, с которыми, как известно, секса не сваришь. Зато появились новые точки питания. Во-первых, та же кухня. Стало легко узнать, кто и что готовит. И случайно наведаться в комнату к девочкам как раз к обеду. Закрываться или не пригласить к столу считалось моветоном. Был еще один радикальный метод поесть. Украсть сковородку или кастрюлю с готовым блюдом. Среди девочек это осуждалось, но по пацанячьим понятиям было поступком, достойным уважения. Вспоминаю случай, когда наш товарищ украл готовую сковородку жареной картошки и сел есть у себя в комнате, запершись. А готовили на его несчастье не девочки-припевочки, а старшекурсники с ПО. Здоровые ребята, отслужившие в армии старше нас на несколько лет.
ПО – подготовительное отделение. После службы в армии можно было просто подать на ПО документы и, отучившись год, поступить в институт без экзаменов.
Вычислили его по запаху, доносившемуся из-за закрытой двери. Дверь сломали, его били, правда, не сильно, в назидание. Собрались посмотреть все. И хохотали все. Похититель, преследователь, зрители. Смех заключался в том, что его пинали, а он продолжал руками жадно запихивать картоху в рот. Видимо, было голоднее, чем больнее. Но кухня таила в себе и неприятные сюрпризы. На нашем этаже жил аспирант из Вьетнама, приехавший писать докторскую диссертацию. Очень дисциплинированный мелкий мужчина лет 40, не нарушавший правил социалистического общежития ни на йоту. Была у него любовь. Не знаю, вынашивал ли он матримониальные планы, но когда он с ней встречался, то жарил ее так, что на этаже находиться было невозможно. Звали его любовь селедка. Да, обычная селедка из ближайшего гастронома. Ржавая, пряного посола, благородная тихоокеанская или дунайская, любая. Мне тяжело описать этот запах, но воняло так, что если в собственной комнате, отгороженной от кухни тремя дверями и несколькими десятками метров коридора, поднести грязные носки к носу, они пахли жареной селедкой. С ним вели беседы. Он жарил. Писали в деканат. Били. Жарил. Если бы американское правительство имело подобный опыт, оно бы никогда не приняло заведомо обреченное на неудачу решение воевать с этим народом. 100 здоровых человек не смогли победить этого слабого вьетнамца. Вот что делает с человеком настоящая любовь. Но ни кухни единой жив студент. Нам открылось новое место, потеснившее в кулинарной иерархии, казавшееся непоколебимыми позиции Раздана. Нет, мы продолжали туда ходить, но уже гораздо реже, когда хотелось эстетики. Или было много денег, или их не было вообще, и тогда мы шли пиршествовать в долг. В остальных случаях – Калинка. Ресторан в гостинице «Космос» на ВДНХ, отстроенный к Олимпиаде 80 и предназначенный только для интуристов. Сначала нас останавливали, но потихонечку мы научились напускать на себя импортный вид и гордо шествовали мимо швейцаров, оберегавших капиталистов от отечественного быдла. Несколько месяцев, и наши лица примелькались. Зато научились здороваться с вратарями, защищающими капитализм от социализма за руку. При этом рубль, зажатый в ладони, во время рукопожатия менял прописку, и сопровождаемые «плиз, мистер», мы попадали в заграничный мир. Чем же так манил нас космос с Калинкой? Секрет притяжения заключался в невиданной доселе в Москве диковинке под названием «шведский стол». То есть платишь за вход и ешь без ограничений. Сейчас это сплошь и рядом, а тогда такой формат казался немыслимым раем. Как это, сколько хочешь? Мы все хотим. Завтрак стоил 1,20 рубль, обед 4,50 и ужин 4. Завтрак мы не уважали. Яичница, мясные нарезки, йогурты, плюс какое-то сладкое. Особо не разгуляешься. А за вход и такси туда-сюда плати по полной. Зато обед и ужин — рыба всех сортов. Колбасы, паштеты, красная икра, креветки-кальмары, огромный выбор горячих блюд. И если обед, то еще и супы. И вдобавок горячо любимые мной маслины и огромный выбор десертов. Ходили в основном вчетвером, иногда втроем, так и такси обходилось дешевле, и вход. Официанты, которым полагалось подносить продукты на раздачу и убирать посуду со столов, то и дело на нас косились, но поделать ничего не могли. Гости имеют право. В какой-то момент им показалось, что управа на нас найдена. Они перестали убирать с нашего стола грязную посуду. Наивные люди. Мы просто перемещались за другой убранный стол. Ели до боли в животе. Когда терпеть было уже невозможно, переходили к сладкому. Потом вываливались из ресторана и на -2 этаж. Там платишь еще 1,20 рубль с носа, и, господа, пожалуйте в бассейн. 25-метровый красавец с подсветкой и без запаха хлорки принимал наши тела. К этому моменту мы могли либо лежать, либо плавать. Проплыв туда-обратно, наши тела перебирались на заслуженный отдых, на лежаки. Царственное возлежание в бассейне после работы в Калинке – одно из ярчайших воспоминаний студенческой жизни. Но однажды мы до бассейна не дошли. Я поспорил со Шпильманом и Вовой Житомирским. Мишин друг из Белой Церкви, поступивший в этом году и сразу влившийся в компанию «Дружим по сей день», что после полного обеда съем еще тарелку сырокопченой колбасы и тарелку паштета. Цена вопроса – кто оплачивает следующий поход в Раздан? Я выиграл. Было очень тяжело, но я сделал это. После победы 3 долгих дня было адски плохо. На еду не мог смотреть. На 3-й день я заставил себя поехать на комплексный обед в Пекин. При виде закуски меня вырвало. Обед оказался несъеденным. Но разве это имело какое-нибудь значение? Новое общежитие и космос с Калинкой — это не все дары, приготовленные Москвой. Появилось много новых знакомых, которые в той или иной степени повлияли на мою жизнь. Один из них — выходец из солнечной Грузии Валера Симония. Худощавый, живой и неуемный, этот блондинистый джигит всегда был в центре внимания. Лидер своей общины, он пользовался заслуженным успехом в любой компании. Девушки же на него шли, как бык на красный цвет. Жил богато. Родители присылали любимому сыночку 500 рублей в месяц на еду, плюс на целевые покупки. Любитель гульнуть, он никогда не появлялся на людях один. И свита знала свое дело, короля играла на отлично. Нас с Валерой познакомила игра. Все, что бы он ни делал, получалось отлично. И вот для утверждения авторитета среди пацанов он решил показать свое мастерство при игре в нарды и карты. Причем на нарды особо не рассчитывал, откуда в общаге возьмется достойный соперник. Ставка была на карты, а именно на буру и диберц. Для достижения этой цели он поручил своим товарищам-оруженосцам разыскать сильнейшего, да чтоб с деньгами. Что сделало нашу встречу неизбежной? Учился мой визави на мостах. Встреча состоялась в актовом зале 9-го этажа общежития на вражеской территории. Местные власти были предупреждены и за дольку малую разрешили даже курить. Нейтральных не было, болели все. Некоторые за представителя своего факультета, другие по национальному признаку. На первый матч было допущено по 5 болельщиков с каждой стороны нашей: Меламут, Шпильман, Житомирский, Кац и Саушкин. Саша Кац был из новых друзей с мостов, бывший львовянин, на тот момент уже переехавший жить в Киев. Сережа Саушкин, он же Сава, соученик Шпильмана, мой постоянный соперник по игре во все возможные настольные игры. В этом матче он был моим секундантом. Из соперников я запомнил только Колю Гугуцидзе, который секундировал Симонию. И вот войска на Куликовом поле построены. Развернув стулья спинками вперед и оседлав их, к центру сражения выезжает Челубей и Пересвет. Это была наша первая встреча, мы даже и не были знакомы. Нас представили, и началось обсуждение условий. Играем на наличные, тут возражений не имелось ни у одной стороны. Пока есть деньги, прервать игру может только проигрывающий, тоже без вопросов. После того, как одна из сторон проиграет 50 рублей, расчет принят единогласно. К слову, у нас набралось 300 рублей. Все вошли в долю и скинулись. Соперник же небрежно светанул котлетой. У них денег было явно больше. Но не проигрывать же мы здесь собрались.
Котлета. Пачка денег, обычно сложенных пополам.
Дальше выбор оружия. Право первого выстрела Валера любезно уступил слабейшему, то есть мне. Каждый мог выбрать две игры из почти десятка записанных предварительно на листочке. Итак, белые начинают и выигрывают. Я назвал преферанс «Разбойник». Ход черных – «Диберц». Надо отходить от теории. Уж больно самоуверенно ведет себя этот красавчик. И я называю «Короткие нарды». Их хохот чуть ли не родоначальника в этой игры сотряс помещение. Нарды! Отдай 200 и свободен. Это тебе не карты, тут думать нужно. Приблизительно такие тексты должны были убедить меня в ошибочности выбора. Я включаю идиота. Я сказал нарды? Да, все слышали. Извините, я перепутал. Я хотел сказать бура. Не поздно поменять? Новый взрыв хохота был страшнее и безудержнее. Он сказал бура, он сумасшедший. «Паря, ты что не знаешь, Валера — чемпион Батуми по буре. Хочешь продержаться подольше, играй лучше в нарды». У них уже вспотели ладошки от предчувствия тепла, излучаемого дармовыми денежками. Почему они не нашли меня раньше, когда мы жили в разных общежитиях? Сколько потенциально невыигранных за это время звонких монет они мне подарили? Остановились на 4 названных играх. Оговорили ставки, право каждого раз в час по очереди поменять игру. То, что проигрывающий добровольно не уйдет, понимали все. Валера предложил играть не позднее, чем до 9 утра. Ему вечером на свидании с девушкой хочет выспаться. Я согласился. Еще одно условие, если вдруг игроку нужно отойти, игра не прерывается, за стол садится секундант. Опять все согласны. И началась игра. Длилась она всего час. За это время я успел проиграть 100 рублей и отказался от продолжения. «Ты действительно сильно играешь, Валера. На сегодня хватит». «Свист, улюлюканье, позор, пепел на голову!» Но разошлись. В лифте ехали молча. А дома меня ждал разговор. Привожу его печатную версию. «Гага, ты чего, с ума сошел?» «Нет, он сильный игрок, дальше играть не имело смысла». «Он сильный? Мы же все видели, ему просто пару раз повезло». «Повезло? Конечно, повезло. Упади в нарды пару раз другой камень, и мы бы выиграли, согласен?» «Так чего ж ты ушел, и бабки жалко, и всех опозорил?» «Послушайте сюда. Он сладкий, будет платить долго».
«Сладкий. Игрок, который постоянно проигрывает».
«Играет средне, совсем даже неплохо, но на кураже наливается силой. Я таких видел море. Сотка не деньги. Завтра он прибежит опять. Посмотрим, какой он в проигрыше, но предупреждаю. Если ему опять попрет, я проиграю 100 и брошу. Вы в доле?» «Слышь, так бы сразу и сказал, мы в доле?» Слух о моем поражении облетел общагу со скоростью трипера.
Трипер — венерическое заболевание, облетевшее общежитие со скоростью слуха.
Авторитет рушился прямо на глазах, из монстра игры я превратился в объект для сочувствия. На следующий день поступило предложение продолжить. Я сказал, что не могу, и предложил перенести игру на послезавтра, причем начинать не вечером, а с утра. А что? В институт все равно никто не ходит. Договорились, собрались, начали в 11. В этот раз представительство было скромным. Я да Сава против 3 человек с Валериной стороны. Все пошло так, как я и предсказывал. Играть парень умел, а вот проигрывать — нет. Очень часто встречающийся на практике случай. Мне оставалось только не мешать. К 8 вечера у него закончились как наличные, так и места, где их можно было перехватить на денек. 900 грузинских рублей приняли гиюр и пополнили наши бюджеты.
Гиюр – обряд обращения нееврея в иудаизм. Полученные таким путем геры считаются евреями с некоторыми ограничениями, которые на деньги Валеры не распространялись.
«Давай играть на завтра. Я отдам, клянусь мамой!» «Спасибо, нет. И я тоже прошу, только не клянись. Нам религия запрещает это слушать. Тем более мамой». «Ты мне не веришь? Ты ему не веришь? Да ты знаешь, что Валера грузинский князь? Мне это неинтересно. Я сын бухгалтера и прораба и верю только в наличные. Буду деньги всегда рад видеть». Самым унизительным для князя было то, что проиграл он почти все в нарды. То есть не просто проиграл, а дал унизить старейшую грузинскую школу игры. Я не стал объяснять, что так расстраиваться стоило только при потере девственности, которой эта школа лишилась еще лет 7 назад в гидропарке.